Глава 25. Портос. Вместо того, чтобы проехать прямо к себе, Д'Артаньян сошел с лошади у дверей господина де Тревиля и торопливо взбежал по лестнице. На этот раз он решил рассказать ему обо всем, что произошло. Несомненно, господин де Тревиль мог дать ему добрый совет по поводу всей этой истории. Кроме того, господин де Тревиль ежедневно виделся с королевой, и, быть может, ему удалось бы получить у ее величества какие-нибудь сведения о бедной женщине, которая, очевидно, расплачивалась теперь за преданность своей госпоже. Господин де Тревиль выслушал рассказ молодого человека с серьезностью, говоривший о том, что он видит в этом приключении нечто большее, чем любовную интригу. «Угу», — произнес он, когда Д'Артаньян кончил. «Совершенно очевидно, что тут не обошлось без его высокопреосвященства». «Но что же делать?» — спросил Д'Артаньян. «Ничего, покамест решительно ничего, кроме одного. Возможно, скорее уехать из Парижа, о чем я уже говорил вам. Я увижу королеву, расскажу ей подробности исчезновения бедной женщины. Она, конечно, не знает об этом. Эти подробности дадут ей какую-то нить, и, быть может, когда вы вернетесь, я смогу сообщить вам добрые вести, положитесь на меня». Д'Артаньян знал, что господин де Тревиль, хотя он и гасконец, не имел привычки обещать, но если уж ему случалось пообещать что-либо, он делал больше, чем обещал. И так молодой человек поклонился ему, исполненной благодарности за прошлое и за будущее. А почтенный капитан, который со своей стороны принимал живое участие в этом храбром и решительном юноше, дружески пожал ему руку и пожелал счастливого пути. Решив немедленно привести советы господина де Тревиля в исполнение, Д'Артаньян отправился на улицу могильщиков, чтобы присмотреть за укладкой чемодана. Подойдя к дому, он увидел господина Бонасье, стоявшего в халате на пороге двери. Все, что осторожный Планше говорил ему накануне о коварных свойствах их хозяина, припомнилось сейчас Д'Артаньяну, и он взглянул на него с большим вниманием, чем когда бы то ни было прежде. В самом деле, помимо желтоватой болезненной бледности, говорящей о разлитии желчи и, возможно, имеющей случайную причину, Д'Артаньян заметил в расположении складок его лица что-то предательское и хитрое. Мошенник смеется не так, как честный человек. Лицемер плачет не теми слезами, какими плачет человек искренний. Всякая фальшь — это маска. И как бы хорошо ни была сделана эта маска, всегда можно отличить ее от истинного лица, если внимательно присмотреться. И вот Д'Артаньяну показалось, что Бонасье носит маску, и притом препротивную маску. Поэтому, поддаваясь своему отвращению к этому человеку, он хотел пройти мимо, не заговаривая с ним, но господин Бонасье сам окликнул его.
«Так-так, молодой человек», — сказал он, — «кажется, мы недурно проводим ночи. Уже 7 часов утра, черт побери. Как видно, вы немного переначали обычаи и возвращаетесь домой тогда, когда другие только выходят из дому».
«Вот вам не сделаешь подобного упрека, мэтр Бонасье», — ответил юноша. «Вы просто образец степенности. Правда, когда имеешь молодую и красивую жену, незачем пускаться в погоню за счастьем. Счастье само приходит в дом, не так ли, господин Бонасье?» Бонасье побледнел, как полотно, и криво улыбнулся.
«Ха-ха-ха, вы большой шутник», — сказал он. «Однако где же, черт побери, вы шатались сегодня ночью, мой юный друг? Как видно, проселочные дороги не слишком удобны для прогулок».
Д'Артаньян опустил глаза на свои сапоги, доверху покрытые грязью, но при этом его взгляд случайно перенесся на башмаки и чулки галантерейщика. Казалось, они побывали в той же самой луже. Пятна на тех и других были совершенно одинаковы. И тут одна мысль внезапно поразила Д'Артаньяна. Этот толстый человек, низенький с проседью, этот одетый в темное платье, похожий на лакея, старик, с которым так пренебрежительно обращались вооруженные всадники, сопровождавшие карету, был сам Бонасье. Муж руководил похищением жены. Д'Артаньяном овладело страшное желание схватить галантерейщика за горло и задушить его. Но, как мы уже говорили, это был весьма осторожный юноша, и он сдержал свой порыв. Однако лицо его так заметно изменилось, что Бонасье испугался и попятился было назад, но он стоял как раз у той створки двери, которая была закрыта, и это препятствие вынудило его остаться на месте. «Вы изволите шутить, милейший», — сказал Д'Артаньян. «Но мне кажется, что если мои сапоги нуждаются в чистке, то ваши чулки и башмаки тоже требуют щетки. Неужели и вы, мэтр Бонасье, гуляли где-то в поисках приключений? Ну, знаете, это было бы непростительно для человека вашего возраста, у которого вдобавок такая молодая и красивая жена».
«О, нет, упаси меня Бог!» — отвечал Бонасье. «Я ездил вчера в Сен-Манде, чтобы навести справки об одной служанке. Она мне совершенно необходима. А так как дороги сейчас плохие, я и принес оттуда всю эту грязь, которую еще не успел очистить».
Место, которое Бонасье указал в качестве цели своего странствия, было лишним доказательством, подтверждавшим подозрения Д'Артаньяна. Бонасье назвал Сен-Манде, потому что Сен-Манде и Сен-Клу находятся в совершенно противоположных концах. Это предположение явилось первым утешением для Д'Артаньяна. Если Бонасье знал, где его жена, значит, можно было, употребив кое-какие средства, заставить галантерейщика развязать язык и выболтать свой секрет? Речь шла лишь о том, чтобы превратить это предположение в уверенность. «Простите меня, милейший господин Бонасье, за некоторую бесцеремонность», — сказал Д'Артаньян. «Но, знаете, ничто не вызывает такой жажды, как бессонные ночи, и я безумно хочу пить. Позвольте мне выпить у вас стакан воды. Нельзя же отказать соседу в таком пустяке». Не дожидаясь позволения хозяина, Д'Артаньян быстро прошел в дом и бросил беглый взгляд на постель. Постель была не смята, Бонасье не ложился. «Значит, он вернулся домой недавно, час или два назад». Значит, он сопровождал свою жену до того места, куда ее отвезли, или, по крайней мере, до первой почтовой станции. «Благодарю вас, мэтр Бонасье», — сказал молодой человек, осушая стакан. «Это все, что мне было нужно от вас. Теперь я пойду к себе и прикажу Планше почистить сапоги. А когда он кончит, то, если хотите, пришлю его к вам, чтобы он почистил ваши». И он оставил галантерейщика, который был совершенно ошеломлен этим странным прощанием и спрашивал себя, уж не запутался ли он сам в своей лжи. На верхней площадке лестницы Д'Артаньян встретил испуганного Планше. «Ах, сударь!» — вскричал тот, едва завидев своего господина. «Опять новость! Я просто жду, не дождусь вас!» «А что такое?» — спросил Д'Артаньян. «Готов биться об заклад, что вы не угадаете, кто приходил к вам, пока вас не было».
«Когда же это?»
«Полчаса назад, когда вы были у господина де Тревиля».
«Да кто же приходил? Говори скорее».
«Господин де Кавуа».
«Господин де Кавуа?»
«Собственной персоной».
«Капитан гвардии его высокопреосвященства?»
«Он самый».
«Он приходил арестовать меня?»
«Мне показалось, что так, несмотря на его сладкий вид».
«Так у него был сладкий вид?»
«Ну, знаете, сударь, просто как мед!»
«Неужели?»
«Он сказал, что его высокопреосвященство желает вам добра и просит вас пожаловать в Пале-Рояль».
«Что же ты ответил ему?»
«Что это невозможно, так как вас нет дома, в чем он мог убедиться».
«А что он сказал на это?»
«Чтобы вы непременно зашли к нему в течение дня». Затем он добавил шепотом: «Скажи твоему господину, что его высокопреосвященство очень расположен к нему, и что, быть может, от этого свидания зависит его судьба».
«Для кардинала эта ловушка довольно неискусна», — с усмешкой сказал молодой человек.
«Поэтому-то я и заметил ее и отвечал, что вы будете очень сожалеть, когда вернетесь». «Куда он уехал?» — спросил господин де Кавуа. «В Труа, в Шампань», — ответил я. «А когда?» «Вчера вечером».
«Планше, друг мой!» — прервал его Д'Артаньян.
«Право же, ты бесценный человек!» «Понимаете, сударь, я решил, что если вы захотите видеть господина де Кавуа, то всегда успеете опровергнуть меня и сказать, что вы вовсе не уезжали. В этом случае оказалось бы, что солгал я, а я ведь не дворянин, так что мне позволительно лгать».
«Успокойся, Планше, ты не потеряешь репутации правдивого человека,
Через четверть часа мы едем. Я только что собирался, сударь, посоветовать вам это. А куда мы едем, если не секрет? Разумеется, в сторону противоположную той, какую ты указал господину де Кавуа. Впрочем, ты, наверное, также торопишься узнать что-нибудь о Гримо, Мушкетоне и Базене, как я, о том, что стало с Атосом, Портосом и Арамисом?
Разумеется, сударь, — сказал Планше, — и я готов ехать хоть сейчас. По-моему, воздух провинции полезнее для нас с вами в настоящую минуту, чем воздух Парижа. А потому укладывайся, Планше, и едем. Я пойду вперед пешком, с пустыми руками во избежание каких-либо подозрений. Мы встретимся с тобой в гвардейских казармах. Кстати, Планше, ты, кажется, прав относительно нашего хозяина. Это действительно большая каналья.
Ага, уж вы верьте мне, сударь, когда я говорю о ком-нибудь, я узнаю человека по лицу.
Как и было условлено, Д'Артаньян спустился вниз первым. Затем, чтобы ему не в чем было себя упрекнуть, он в последний раз зашел на квартиры своих трех приятелей. От них не было никаких вестей, только на имя Арамиса было получено раздушенное письмо, написанное изящным и мелким почерком. Д'Артаньян взялся передать его по назначению. 10 минут спустя Планше явился к нему в конюшню гвардейских казарм. Д'Артаньян, не терявший времени, уже сам оседлал лошадь.
«Хорошо», — сказал он Планше, когда тот привязал чемодан. «Теперь оседлай трех остальных и едем».
«Вы думаете, что если у каждого из нас будет по две лошади, мы поедем быстрее?» — спросил Планше с лукавым видом.
«Нет, господин шутник», — возразил Д'Артаньян. «Но с четырьмя лошадьми мы сможем привести назад трех приятелей, если только застанем их в живых».
«Что было бы большой удачей», — отвечал Планше. «Впрочем, никогда не следует отчаиваться в милосердии Божьем».
«Аминь», — сказал Д'Артаньян, садясь на лошадь.
И, покинув гвардейские казармы, они разъехались в разные стороны. Один должен был выехать из Парижа через Лавилетскую заставу, а другой — через Монмартрскую, с тем, чтобы соединиться за Сен-Дени. Этот стратегический маневр был выполнен обоими с одинаковой точностью и увенчался успехом. Д'Артаньян и Планше без всяких приключений прибыли в Шантильи и подъехали к гостинице Гран-Сен-Мартен, где они останавливались во время первого путешествия. Хозяин, видя молодого человека, за которым следовал слуга с двумя запасными лошадьми, почтительно встретил его на пороге. Д'Артаньян, проделавший уже 11 лье, счел своевременным остановиться здесь, независимо от того, находился ли Портос в гостинице или не находился. Кроме того, было, пожалуй, неосторожно сразу же наводить справки о мушкетере. В итоге этих размышлений Д'Артаньян, ни о ком не спрашивая, спешился, оставил лошадей на попечении слуги, вошел в маленькую комнатку, предназначенную для посетителей, не желавших сидеть в общей зале, и потребовал у хозяина бутылку лучшего вина и, возможно, лучший завтрак, что еще более укрепило то уважение, которое трактирщик почувствовал к своему гостю с первого взгляда. Итак, приказания Д'Артаньяна были исполнены со сказочной быстротой. Гвардейский полк набирался из лучших дворян королевства, и Д'Артаньян, путешествовавший в сопровождении слуги и с четверкой великолепных лошадей, неминуемо должен был, несмотря на простоту мундира, произвести здесь сильное впечатление. Хозяин пожелал прислуживать ему сам. Видя это, Д'Артаньян велел принести 2 стакана и завязал разговор.